В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 15 января, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. В течение этого часа говорить будем о таком. Так кто же перебил кабель? В Донецке и Луганске так и не появилась мобильная связь.
Сегодня мы этот мост со своей стороны подняли. Со стороны Украины, со стороны Vodafone этот мост не включается.
Шахты на вымирание. Как живет угольная промышленность в Ордло?
Из 94 шахт действующих, которые оказались на оккупированной территории, в работе где-то примерно 25-27 шахт.
Граница, которая существует. Корреспонденты побывали на неподконтрольной части украинско-российской границы.
Которые помоложе поехали в Россию, которые моего возраста, я там работаю не имею.
Завтра Верховная Рада в очередной раз рассмотрит так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса. В студии мы поговорим о том, приблизит ли документ возврата ЛДНР под украинский суверенитет, в то время как человеческие связи с оккупированными территориями, наоборот, рвутся. С отключением в ЛДНР оператора Vodafone. У нас в гостях политолог Алексей Гарань, а также глава правления благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Друзья, вопрос к вам. Как вы оцениваете стратегию Украины по реинтеграции Ордло? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
А пока давайте послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Сегодня новостей много. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия уважает территориальную целостность Украины в рамках сложившихся после аннексии Крыма. Об этом Лавров заявил, комментируя действия международных договоров между Украиной и Россией, которые предусматривают взаимное уважение территориальной целостности стран. Накануне депутат Госдумы России Константин Затулин также предложил денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части признания территориальных границ друг друга. Напомню, международные организации Украина признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Оператор мобильной связи Vodafone Украина обратился в Донецкую областную администрацию, миссию ОБСЕ и Общий центр по контролю и координации для разрешения на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее пресс-секретарь Vodafone Виктория Рубан в комментарии Громадскому подтвердила, что 11 января были повреждены магистральные кабели линии связи, из-за чего в подконтрольной сепаратистам части Донеччины пропала связь. Она при этом не уточнила координаты этой территории, потому что, цитирую, это может быть предметом манипуляций, и это опасно. Двое украинских военных получили ранения на Донбассе. За прошедшие сутки сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 6 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы в нескольких местностях на Донецком и Луганском направлениях. Сепаратисты группировки ДНР, в свою очередь, заявили о 13 случаях нарушения режима тишины со стороны украинских военных. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах окрестностей села Раевка. Главное управление СБУ так и не установило всех причастных к теракту на блокпосту под Волновахой 13 января 2015 года, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины, передает «Украинская правда». Следствию известно, что теракт совершили боевики так называемого реактивного дивизиона «Ангелы Ада» группировки ДНР. Они обстреляли блокпост украинских силовиков под Волновахой. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, который перевозил местных жителей. По данным правоохранителей, батальоном руководителей отдел гражданин Украины Юрий Шпаков, а полковник Вооруженных сил России Анатолий Синельников занимал должность так называемого куратора. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 января, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона ночью и днем будет идти небольшой снегопад. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Уже совсем скоро, буквально через несколько минут, начнет работать наш студийный телефон. Сегодня мы обсуждаем законопроект о реинтеграции Донбасса, который завтра, 16 января, в очередной раз будет рассматривать Верховная Рада. Приблизит ли этот документ реинтеграцию территории под контроль Украины? Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. А пока что к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
10-20% от довоенных объемов добывают сейчас шахты оккупированного Донбасса. Такие данные предоставляют эксперты, рабочие угольных предприятий с неподконтрольных территорий и профсоюзные лидеры. По их мнению, угольная отрасль на оккупированной части Украины может вообще перестать существовать. Проблемы с реализацией, экологические трудности, отсутствие поддержки горняков – это комплекс проблем неподконтрольных шахт. Подробнее о них узнавал Дмитрий Донской.
Рабочие профсоюзные лидеры сообщили редакции радио «Донбасс Реалии» информацию о работе отдельных шахт объединения оккупированного Донбасса. В красном луче из 7 шахт 5 остановлено и законсервировано. Все рабочие уволены. В оставшихся двух, Новопавловской и Мусинской, уголь добывают отбойными молотками. 30 тонн в сутки. Это примерно полвагона, как маленькая копанка. В Краснодоне 5 шахт, и все они стоят с начала года. Нет рынков сбыта. Горняки Краснодона пытались отгружать свой уголь на Азуевскую ТЭС. Но эта марка угля не подошла. В объединениях Ровенки-Антрацит и Свердлов-Антрацит 11 шахт. Они работают с нагрузкой максимум 10%. Зарплата 4000 гривен, ее задолженность горнякам 2 месяца. Шахта «Комсомолец» Донбасса. Когда-то шахта-лидер. Из некогда добываемых 12 тысяч тонн в сутки сейчас добывают в лучшем случае 500 тонн. Это меньше 5%. Председатель независимого профсоюза горняков угольной промышленности Украины Михаил Волынец считает, что главная проблема шахтеров – некуда девать уголь.
Из 94 шахт действующих, которые оказались на оккупированной территории, в работе где-то примерно 25-27 шахт. Из них 17 ахметовских и где-то 10 государственных шахт. Работает небольшое количество копанок, они не знают, куда деть уголь. Свердлов-Антрацита и Ровеньки-Антрацит, они отгружают уголь на Новочеркасскую тепловую электростанцию в России, в Ростовской области.
По разным данным, от 8 до 11 шахт на неподконтрольной территории сейчас затоплены и не подлежат восстановлению. Но кроме потери производства могут быть большие экологические проблемы, считает директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. Рано или поздно грязные воды поднимутся на поверхность и засорят почву и питьевые водоемы.
Тобто просто затопити шахту і кинути її не можна. Це може призвести до дуже негативних екологічних наслідків. Ті шахти, які перебували на чи в безпосередній близькості від лінії розмежування, вони є фактично бомбами уповільненої дії. Через декілька років нам ще це все аукнеться, тому що потрібно буде вкладати великі кошти.
То, що захвачених шахт нет будущего, було понятно ще в 2014 году, считают експерти. Достаточно було посмотреть на сусідні шахти Ростовської області. Їх закривають, шахтерам не платять зарплату. Вряд ли для українців у Путіна другой сценарий, считает президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.
Більшість шахт відновити вже буде важко. Що там уже процес пішов такий незворотний. Тому там така ситуація. Я думаю, що вже десь наприкінці цього року ми вже не зможемо говорити об вугільній галузі на підконтрольній окупованій території.
При этом на своїх ресурсах сепаратисти сообщають, що тільки за 2017 год відкрили 10 нових лав. При этом, куди вони дівають добитий уголь, якщо таково имеется, вони не вказують. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
6 международных пунктов пропуска в Россию сейчас работают на неподконтрольной Украине территории. Телепроект «Донбасс Реалии» съездил в села, стоящие на неконтролируемой украинско-российской границе. Ярослав Кречко поделится увиденным.
Боевики и подразделения регулярной армии РФ захватили пункты пропуска на границе летом 2014-го. Вот, например, Мариновка.
Восстанавливать Мариновку очень дорого, поэтому очевидно, что мы с Россией будем одной страной.
В ближайшем КПП поселке Мариновка и сейчас видны следы военных действий.
Россия вот рядом у нас.
После начала войны жителей здесь стало вдвое меньше. До России хоть и рукой подать, но местным от этого не легче. Границу они пересекают на общих основаниях.
Все люди в селе где работают?
Нигде. Это точно.
Но в Россию часто ездите?
Туда и невозможно проехать, потому что там очереди большие.
Которые помоложе поехали в Россию, которые моего возраста. У меня там работы не было. Я была учительницей, допустим, поменяла профессию на продавца.
В целом, под контролем группировки ДНР работают три пункта пропуска, которые раньше считались международными – Новоазовск, Успенка, Мариновка, а также два местных – в поселках Ульяновское и Выселки. Из Выселок до границы всего полкилометра.
Вася, Маша, я, тетя Маруся, 4, ну, человек 20-20.
Да не будет,
и даже того
20.
Не будет.
Здесь для жителей Донецкой области процедура пересечения границы упрощена. Местные делают это пешком по несколько раз в неделю. В самих Выселках нет даже магазина. Хлеб привозят в понедельник, среду и пятницу.
Не привезли хлеб куда, только в России. Тяжеловато, конечно.
Работы нету.
Тяжеловато, паспорта как тряпки. Ходим часто, истрепаны все.
Жители рассказывают, раньше хоть как-то могли зарабатывать. Возили продукты на продажу в Россию.
Сейчас, конечно, щемят больше. Запреты на все. Отсюда в Россию вообще ничего. Полкилограмма овощей. Полкилограмма. Ну что такое полкилограмма?
Да, женщина одна ехала, видать, к маме на Россию. И было килограмма 2 или 3 картошки. Вот. И ее вернули. Не наши, а Россия.
А вот жителям Давыдо-Никольского, Луганской области, повезло еще меньше. Расположен поселок на самой границе, но пункта пропуска вблизи нет. Украину и Россию разделяет река Северский Донец.
Молодежи почти немає. Вот. А старики вымирают, да и все.
Терапевт и детская медсестра в село приезжают раз в 2 недели. Люди выживают за счет огородов, пенсионеров выручает пенсия. А тех, кто помоложе, зазывают в ряды боевиков. Под контролем группировки ЛНР 3 международных пункта пропуска. Должанский, Червонопартизанск и Зварина. Все они работают и сейчас.
Показал паспорт и дуй.
При этом показывать нужно паспорт гражданина Украины. Хотя по украинскому законодательству пересечение границы на неподконтрольных КПП грозит штрафом более 3000 гривен или админарестом до 15 суток. Ярослав Кречко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
О чем говорит реакция Украины на отключение Vodafone в ЛДНР? Сколько украинцев готовы на компромиссы в возврате ЛДНР и на какие именно? И станет ли ЛДНР хоть немного ближе к Украине после принятия так называемого закона о реинтеграции Донбасса, рассмотрение которого Верховная Рада запланирована на завтра, 16 января? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях научный директор фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также Александра Дворецкая, глава правления благотворительного фонда «Восток-Сос». Здравствуйте, Александра.
Если можно, как профессор политологии, поскольку я все-таки люблю академически точные формулировки, нету ЛДНР с украинской точки зрения, да, поэтому давайте не повторять это в эфире.
Как бы вы назвали эту территорию?
У нас есть официальная формулировка ОРДЛО. Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. ЛДНР, но как бы это формулировка,
мы
которую нам...
Мы кавычим ее очень сильно, кавычим.
Да, но когда мы об этом говорим, мы же говорим без кавычек, правда? Поэтому мне кажется, что лучше обходиться без этого термина. Можно добавлять временно оккупированные территории, это правда.
Примем к сведению ваши пожелания. 0800 300 403 номер прямого эфира. Друзья, пожалуйста, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Как вы оцениваете стратегию Украины по реинтеграции ОРДЛО? И также, учитывая последние обстоятельства, к нам не могут дозвониться жители неподконтрольных территорий. До сих пор не восстановлена связь Vodafone. Далее в нашей программе будет сюжет «Почему?». Тем не менее, у вас есть возможность оставлять комментарии в интернете на странице «Радио Свобода Онлайн», где сейчас идет прямая видеотрансляция, а также во всех наших социальных сетях. Эти вопросы и реплики передадут мне, да, я их задам гостям нашего эфира. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, звонки бесплатные. Коллеги, давайте прежде всего об актуальном. Вот топ-тема для неподконтрольных территорий сейчас – это отключение мобильной связи. Да, вот мы сейчас хотим говорить о реинтеграции Донбасса, да, о стратегии реинтеграции Донбасса, в то время как разрываются вот последние такие человеческие связи. Как вы оцениваете вот реакцию Украины на происходящее? Да, это все-таки какое-то все-таки безразличие в этом есть, Александр, как вы считаете?
Мы не разбирались детально в том, какие причины этой ситуации, но очевидно, что основным способом связи с неподконтрольными территориями была мобильная связь, и в частности для нас, как организация, которая предоставляет юридическую помощь, то часть консультаций у нас проходила через телефонную и мобильную связь. Мы понимаем, что это тоже было востребовано. Несколько тысяч человек ежемесячно обращалось к нам за такой помощью, и мы не единственная организация, которая так работает. Думаю, что ситуация будет, она вполне логична.
Это ожидалось, да, в принципе?
Ну, ситуация как с Крымом, с которым нет сейчас связи, нормальной украинской связи, а также, в принципе, это было понятно еще после так называемой блокады, когда прекращается работа всех каких-либо юридических лиц на этой территории украинских, и нельзя, ну, мое мнение, что нет никаких механизмов влияния на коммерческую компанию, которая не может гарантировать безопасность своих сотрудников в отдельных регионах.
Смотрите, я вот успел посмотреть это сообщение, и тут говорится это заявление от Vodafone Украина, и они говорят, что они не могут восстановить связь на оккупированных территориях, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.
В серой зоне, вот не допускают в серую зону, да, сейчас они ведут переговоры. Я вам не о конкретно, да, ситуации, которая сложилась, да, а о том, что это рано или поздно должно было бы все-таки случиться, да, вот нас слушают все-таки простые люди, мы обсуждаем такие законопроекты, которые, ну, до сих пор наши слушатели не понимают, как это может повлиять на их жизнь, да, у нас живут люди, которые нас слушают и в серой зоне, на неподконтрольной территории, и на подконтрольной территории. Говорим об этих законопроектах, де-факто случается, вот наоборот, дезинтеграция, да, хотя говорим о реинтеграции. Алексей, вот не видите тут какой-то вины все-таки украинского правительства или нет?
Подождите, какая вина? В чем вина? Что эти территории оккупированы Россией?
Так это же юридически пока не признано.
Подождите, давайте говорить по факту. В том-то и дело, что это юридически как бы не зафиксировано в украинских законах. Хотя было постановление Верховной Рады о том, что эти территории являются временно оккупированы, что происходит агрессия России. Ну, давайте, и поэтому это нужно зафиксировать в законе, что это временно оккупированные территории. Мы не считаем, что эти территории ушли от Украины навсегда. Мы считаем, что это украинские территории. Но это временно украинские территории, временно оккупированы. А по международному праву, значит, если территории оккупированы, то ответственность за ситуацию несет держава-агрессор. Держава-агрессор, давайте, вот, да, юридически это сейчас в украинском законодательстве не оформлено, но мы-то знаем, и люди, которые там живут, они-то видят этих российских офицеров, они же их узнают по выправке.
Алексей, вопрос знают, в том, что Украина уже себя ведет так, как будто не отвечает за то, что там происходит, хотя не имеет на это юридических никаких полномочий, вы согласны или нет?
Вы знаете, мне немножко как бы тональность, вот у меня такая вот, как бы тональность разговора такая, как будто я оказался на российском телевидении.
Нет, честно. Абсолютно, потому мне просто интересно ваше отношение.
Извините, так давайте как-то, вы как-то начали разговор так, что за все нехорошее, что там происходит, отвечает Украина. Ну, обождите, ну как это так? Ну, опять же, кто начал войну и чьи войска там, из-за чего все это происходит? Значит, давайте говорить, есть фактические вещи, есть вещи юридические, и когда мы пытаемся, да, даже положить ответственность на две стороны, но это просто неправильно. Понимаете, есть сторона, которая является жертвой конфликта, и есть сторона-агрессор. Вот давайте из этого исходить. То есть мне как бы, я думаю, что нужно было бы начать разговор с того, что там происходит, что территория действительно является... Украина, кстати, очень много делает для того, чтобы предотвратить там гуманитарную катастрофу.
Например?
Хотя... Например, Украина продолжает и водоснабжение, поставки электричества. И опять же, до того, как было введено так называемое внешнее управление, там работали предприятия, которые были зарегистрированы в Киеве, которые, соответственно, уплачивали налоги в бюджет Украины, и таким образом создавались рабочие места. Но извините, это мы их национализировали или кто? Или это боевики сделали? Они сказали, что все, эти территории, эти предприятия, они переходят под так называемое внешнее управление. Извините, кто начал вводить паспорта так называемых ЛНР и ДНР, что противоречит Минским соглашениям? Да? Пенсию мы продолжаем платить, правда, для тех людей, которые могут пересечь. Но давайте вспомним, что когда начинался конфликт, и Украина посылала туда деньги, что с этими деньгами происходило? Что происходило с броневыми автомобилями, которые переводили деньги? Вы помните? Они захватывались и использовалась как техника для боевиков.
Давайте, Александр,
извините
дадим
за резкость, но мне кажется, что нужно начинать с базовых вещей.
Я вот вас спрашиваю, потому что нам об этом такие вопросы, в такой формулировке, возможно, извините за тональность, за такой тональности задают слушатели. И поэтому я просто ретранслирую, интересно,
нет,
ваше мнение.
Слушатели, мы тоже должны как бы не... Понимаете, мы не должны давать ту тональность, понимаете, которая априори не соответствует действительности. Давайте тогда подавать как-то ситуацию сбалансированно все-таки.
Давайте у правозащитника спросим, Александра, вот как вы относитесь, да, к тому, что Украина делает, все ли возможное для реинтеграции?
У меня как раз мнение, оно немножко расходится с нашим коллегой, поскольку мне кажется, что мы сейчас не можем никаким образом повлиять на то, что делает Кремль. Но это не повод для того, чтобы сложить руки и говорить, ну все, мы больше ничего не можем сделать. И на самом деле украинскому правительству есть чему поучиться и международному опыту, и может иногда больше прислушиваться к людям, живущим близкой линии размежевания, в частности, по сохранению связи. На данный момент больше на себя берут гуманитарные организации, общественные организации для того, чтобы сохранять связи между людьми, каким-то образом гуманизировать, например, порядок пересечения линии размежевания, который раньше, ну, как бы в течение времени это все-таки становится немного более улучшенным вариантом того, что было, и не без сложностей проходит такая дискуссия со службой безопасности Украины, с военными. Но у меня есть несколько каких-то очень простых вещей. Это информирование людей, в частности, восстановление вещания на подконтрольной Украине территории. До сих пор отсутствует украинское телевидение в станице Луганской, несмотря на заявление. Это упрощение возможностей учиться в украинских вузах для студентов. Сейчас это такая половинчатая норма, где студентам разрешают учиться, абитуриентам поступать только в перемещенные вузы, хотя каждый студент мог бы быть условно агентом Украины, связываясь по скайпу со своими родственниками.
Те же самые человеческие связи.
Да, то есть есть много-много вещей, которые гуманизируют и сохраняют эти связи, которые мы можем сделать здесь, на подконтрольной территории, несмотря на то, что да, мы действительно не можем повлиять на Кремль. Да, они могут в любой момент перебить связь, могут национализировать предприятия и выдавать документы. Но мы имеем дело с циничным и ужасным врагом. Мы не сегодня это узнали и не вчера. И мне кажется, что нам стоит говорить с украинским правительством не языком того, что делает Россия, а языком того, что мы можем сделать в ответ на эти действия. И второе, конечно, важный элемент – это то, что мы должны документировать присутствие Российской Федерации тщательно, так же, как, а может даже лучше, чем это делает Российская Федерация, действия, которые совершают украинские военные, таким образом передавая в Международный уголовный суд, потому что именно в этом месте будет вершиться справедливость в отношении Российской Федерации. К сожалению, не в украинском парламенте будет определяться, являлась ли Россия агрессором и какой ущерб она нанесла.
Да, я только хотел сказать, что я, в общем-то, не вижу противоречия между тем, что вы сказали, и тем, что я сказал. Я опять же говорю, что, конечно, нужно делать максимально возможное для того, чтобы сохранять связи, но просто мы должны учитывать ту реальную ситуацию, которая есть, и исходить из этих реалий, понимаете, потому что когда нам говорят, что, допустим, Россия говорит, а вы продолжаете как бы делать все так, как будто ничего не произошло, но мы не можем этого делать, просто объективно, да, мы направляли туда гуманитарную, мы хотели направлять гуманитарную помощь в начале конфликта, хотели направлять, и что, пускали нашу гуманитарную помощь? Нет, не пускали. То есть так называемые конвои с России не заходили. А наша гуманитарная помощь не заходила. И поэтому сложилась ситуация, когда, да, помощь могут направлять только международные организации, но еще, значит, один фонд. И все.
Вообще, то есть это реально, нам Алексей, было как запрещено. Как вы относитесь к такой идее, вот она вот очень муссируется много и в нашей студии в частности, что вот процесс реинтеграции, пока государство вот вырабатывает свою стратегию, да, пока вот Кремль ведет свою игру и не хочет менять как-то тактику, может начаться на вот уровне вот таких вот горизонтальных связей. Вы верите в такое, что будут ездить студенты с неподконтрольной территории и учиться на подконтрольной территории, будут Нет. ездить пенсионеры за пенсию? Не буду созваниваться.
Так это уже происходит. Ну, как бы масса пенсионеров приезжает сюда получать пенсию. К сожалению, мы понимаем, что не все могут этим воспользоваться, и на этом как бы тоже возникает бизнес и теневые связи. И вот что касается студентов, ну, я знаю массу студентов, которые учатся в Украине. Так и, ну, так бы на континентальной Украине, так сказать.
На большой.
И на большой Украине, да. И да, они ездят домой туда, на каникулы, скажем, да, потом приезжают обратно. Но масса таких людей. И, ну, я, кстати, не знаю, да, перемещенные вузы, да, кроме этого, я знаю многих, как бы, людей из Донецка и Луганска, которые переехали, которые учатся в других вузах, в том числе у нас, в Киеве.
Ну, в общем, это как вариант.
Да, но, опять же, понимаете, возможности воздействия, я думаю, они будут ограничены в силу того, что происходит в целом. Не может быть нормальной ситуации, пока стреляют. Опять же, пока стреляют. Это пункт первый Минских соглашений. Он не выполнен. Он не выполнен до сих пор. Пока стреляют, полноценное какое-то... То есть, есть разные сценарии. Да, как бы более жесткие, более мягкие. Вот я думаю, что... До начала этого года украинская сторона, она пыталась, и правительство, и президент, кстати, его за это очень сильно у нас критиковали, они пытались осуществлять мягкий сценарий, да, то есть продолжают работать предприятия, вот нет, скажем, блокады торговой и так далее. Но ситуация вышла из-под контроля. Во-первых, потому что была критика внутри Украины, да, вот мы знаем эти популярные заявления «бизнес на крови». А во-вторых, тем, что там происходит. Опять же, ситуация зашла в тупик на самом деле после эскалации во время эскалации в Авдеевке. Так, это февраль 2017 года, и это запустило цепную реакцию. То есть, с одной стороны, это запустило реакцию, когда была введена блокада товаров. Опять же, это не полная блокада, мы должны понять, это совсем не полная блокада. И второе, это когда была произведена вот эта вот так называемая национализация украинских предприятий.
Мы поняли, сейчас я уже вы уже сказали, да. Вот сейчас мы оказались в той точке, которая оказалась.
И поэтому ситуация усложнилась. Опять же, у нас возможности тут ограничены. К сожалению, вот пока что температуру конфликта регулируем...
Не Украина,
и даже не те люди, которые, значит, в Донецке считают себя местными. Это регулирует Кремль.
Вот сейчас
и
поговорим о том,
большой политике.
Сможет ли с мертвой точки сдвинуть так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса, как его прозвали в народе. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Уже есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Сергей Краматорск.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, то, что вы говорите, что Украина там делает, там поставляет электроэнергию, воду. Ну, простите, если, допустим, Украина не будет поставлять воду, ну допустим, ДНР, я имею в виду конкретно, то там не получится там в Мариуполь поставлять воду, потому что он идет напрямую. Поэтому приходится поставлять эту воду. Электроэнергия, насколько я понимаю, то в той же ЛНР, там уже чуть ли не соседи берут электроэнергию, или с той же ДНР. ДНР тоже себя обеспечивает электроэнергией. А теперь еще плюсы, самая актуальная тема сейчас, это отсутствие мобильной связи тут там. И главное, что самое интересное, что Украина, наша страна, ничего не говорит, почему нет мобильной связи в ДНР, и что произошло. Приходится слушать, что там говорят. Там говорят, что за Еленовкой километре на контроле украинской территории пары прошел, военные не допускают. А нас вообще молчат. Почему не допускают военные? Почему нельзя отремонтировать? Вопрос по закону о реинтеграции. Вот по сути, вот в этом законе, я его, конечно, не читал, но там, из того, что я слышал, там ничего про реинтеграцию не сказано. Какой план есть? Единственный плюс, как говорят и президент, и все эти парламентарии, это то, что признать Россию агрессором. Ну, простите, агрессором России можно признать... другим законом каким-нибудь, не про реинтеграцию, а одним законом. Почему это вписывать? А реинтеграция должна быть отдельно.
Спасибо. Давайте вопрос от Александры Дворецкой зададим главе правления «Восток-СОС». Александра, вот если завтра примут этот закон, да, о чем этот закон действительно, приближает ли он эту реинтеграцию, и вообще о чем он, да, простым языком, чтобы люди поняли, как они ощутят это, и ощутят ли что-то на своей шкуре, возможно, даже в будущем?
Мы как-то с лета попали в ловушку закона о реинтеграции, потому что нам долго анонсировали, что вот-вот будет текст, администрация президента его почти подготовила, РНБО анонсировала его, но оказалось, когда был в октябре появился текст 4 числа, то оказалось, что ни слова о реинтеграции, собственно, в этом законопроекте нет, и это не содержится ни в наименовании, ни в статьях, которые обсуждались, и также в переходных положениях, которые, наверное, имеют большее даже влияние, чем сам текст законопроекта. Законопроект состоит из таких нескольких частей. Одна из них, которая уже была озвучена звонком в студии, это о таком политическо-дипломатическом декларировании о том, что Россия является агрессором, что территории являются оккупированными, что мы проводим некоторые действия по видсечи сбройной агрессии на территории Донецких и Луганских областей.
Александр, можно вот уточняющий вопрос? После теоретического проголосования этого закона его примут, да? Украина таким образом снимает себе гуманитарные обязательства по поводу всего происходящего в Ордло, поскольку территории эти официально будут признаны оккупированными, и вот уже не надо будет взывать к правительству, да, что же вы бросили людей там.
На самом деле Украина может себе перестать что-то делать, но это не означает, что она снимает с себя обязательства, и она не будет за это отвечать впоследствии. Поскольку вопрос перекладывания ответственности на другой субъект международного права не может происходить просто принятием закона. От того, что мы сегодня или завтра примем закон об ответственности какой-то другой страны, она автоматически эту ответственность на себя не берет. Соответственно, я уже говорила о том, что...
Ответственность доказать это еще придется.
Это ответственность и этот эффективность. Эффективный контроль, присутствие, финансирование этих групп нужно доказывать. И доказывать фактами конкретными, судебными делами, опросами людей. Поэтому у Украины есть обязательства, пока территория Украины включает и автономную республику Крым, и Севастополь, и Донецкую, и Луганскую область в целом. И понятно, что доступ к этим, ограниченный доступ к этим территориям, Украина не может нести ответственность за все события, которые там происходят, но при этом Украине будут каждый раз задавать вопрос, а что вы сделали? Делали для того, чтобы обеспечить. Вы не можете иметь доступ к этим территориям, но каким образом вы обеспечили доступ к образованию или доступ к имуществу, которым являются пенсионные выплаты? И мне кажется, что это вопросы, в котором Украина уже сейчас отвечает в Европейском суде по правам человека по индивидуальным кейсам и будет отвечать в дальнейшем в том числе.
Андрей, я хотел бы уточнить. Ну, во-первых, по названию. Это называется «Закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях». Так? Для удобства его скоротили и назвали «Законом о реинтеграции». На самом деле, я думаю, что это действительно не о реинтеграции, а о создании как бы политико-правовой конструкции, которая регулирует вот эту ситуацию гибридной войны, понимаете? Потому что мы действительно оказались в сложной ситуации, которая состоит в том, что на самом деле агрессия есть, территория оккупирована, но Россия войну не объявила. Идет на самом деле, мы понимаем, что это не о то. Это не о то с августа 2014 года, когда сюда зашли российские регулярные части. Вот. Но до сих пор действует правовой режим о то. Вот, скажем, в этом законе создается возможность для того, чтобы перейти от режима АТО к другому режиму. Ну, тут как раз будет дискуссия, насколько это режим как бы выписан правильно. Но создается...
В плане соблюдения прав человека, вы имеете в виду?
В практическом смысле это означает, что сейчас формально этой операцией руководит СБУ. Но мы понимаем, что когда задействованы танки, грады и все такое прочее, еще раз, значит, скажу, что эти танки не донецкими шахтерами, да, и колхозниками управляются. Ими управляют подготовленные люди, которые готовятся в России, в том числе и российские офицеры. Вот. И в этой ситуации, конечно, сейчас, вот согласно этому закону, эти полномочия перейдут к армии, к объединенному оперативному штабу. Я думаю, что это правильно. То есть создание, то есть ответственность должна лежать не на СБУ, а ответственность должна лежать на армии, которая реально выполняет эту операцию.
А чем это лучше? Вот если для людей, чем это лучше?
Для людей это не лучше, это признание того факта, что на самом деле идут военные действия.
А не антитеррористическая
операция. Понимаете, идут военные действия. Я, правда, я не знаю, почему меня то пригласили. Мы сегодня проводили фонд демократической инициативы, мы представляли результаты опроса.
Как раз следующий вопрос у вас хотел задать, да, по поводу этого вопроса. Давайте как раз его и задам. Вот согласно результатам этого опроса, я так понимаю, каждый год проводит фонд демократической инициативы этот опрос, половина украинцев выступает за достижение мира на Донбассе путем компромисса. И около 20%, если точнее 18%, выступают за возвращение силовым путем. Вот и есть пояснение к вот этим опросам, что о компромиссах украинцы, как отмечается, да, те люди, которые говорят, мы готовы на компромисс, они, оказывается, не готовы к амнистии, к выборам, к судам, состоящих из сепаратистов, да. Угу. Вот сразу же вопрос, в чем тогда подразумевается этот компромисс? Вот получается, что большинство украинцев занимают позицию, вот подобную украинскому, может быть, со мной поспорите, да, украинскому правительству в этих переговорах. Да, мы готовы к компромиссам, но каким конкретно компромиссам, пока что непонятно.
А это вопрос к украинцам, понимаете? Вот это вопрос украинцев. То есть украинское общественное мнение на самом деле не воспринимает многие вещи, которые записаны в так называемой политической части Минских соглашений, так. И это как раз создает давление большое на правительство. Понимаете? Во-первых, я хотел бы уточнить, что было три варианта ответа. И как бы это, в общем-то, эти данные, они не являются какими-то сенсационными, они постоянно фиксируются. Что как бы есть крайние позиции. Крайняя позиция одна состоит в том, что мы готовы на компромиссы, любые компромиссы, 18% населения. То есть, абы война прекратилась, мы готовы на все. Даже на все, что нам Путин, скажем, предлагает. 18%. Еще 18% говорит, что да, мы можем решить этот конфликт только военным путем, что не является на самом деле реалистическим. И центристская позиция, она как раз постоянно имеет большинство. То есть мы готовы к компромиссам, но не ко всем. А вот когда у украинцев спрашиваешь, а каким же вы компромиссом готовы, и начинаем перечислять. Вот, специальный статус, выборы на оккупированной территории, не по украинским законам, признание там... Вот тут как раз можно сказать ЛДНР или там полная амнистия. И оказывается, что большинство украинцев с этим не согласны. Понимаете?
Вы не находите что-то похожее на позицию украинской власти в переговорах?
Обождите, это не на позицию. Это украинская власть говорит так, что политическая часть для нас не является достаточно выгодной. Это, потому что эти соглашения, это признают международные эксперты, они были навязаны Украиной, когда пистолет представлен в голове. Да? То есть, это когда происходил штурм Дебальцева и угроза дальнейшей конфронтации. Поэтому эти соглашения, это как бы лучшее из худшего. Но украинская сторона, тем не менее, она говорит, что сначала мы выполняем пункт 1, прекращение обстрела, пункт 2, отведение тяжелого вооружения и так далее. И тогда мы можем говорить о выполнении политической части. Так вот, с украинцами как раз, с общественным мнением, оказывается сложнее, потому что украинцы это не воспринимают. Хотя, нужно сказать, что мы там переформулировали эти вопросы и сказали, там вторая часть состояла из... А вот если эти меры будут приняты, это будет способствовать решению или не будет? И многие украинцы говорят, да, что будет способствовать, да, что если мы там согласимся. То есть это скорее пойдет, разблокирует процесс. То есть тут интересная психологическая амбивалентная ориентация самих украинцев. Когда их спрашиваешь о том, будет ли это способствовать, да, будет. Но вы готовы на это? Они говорят, нет, мы не готовы. Понимаете, потому что психологически это очень сложно людям объяснить, почему мы должны идти, должны ли мы идти на эти компромиссы, если другая сторона продолжает стрелять.
Что это означает?
Если другая сторона перестанет стрелять, если будет имплементирован пункт 1, пункт 2, если произойдет обмен пленными, если начнется вывод российских войск, что тоже, кстати, записано в Минских соглашениях, хотя там российские войска, они стыдливо названы иностранными. Вот, мы понимаем, опять же, почему. Тогда, очевидно, будут изменения и в самой позиции украинцев.
Алексей, коротко, если можно, какой политический посыл вот в этом опросе? Да, понятно, что украинское руководство, принимая какие-либо решения по Донбассу, будет опираться все-таки на общественное мнение. Что означает вот такие вот настроения украинцев? Какие решения можно спрогнозировать
правительству? Я думаю, что оно говорит о том, что компромиссы могут быть, но для того, чтобы они...
чтобы общественное мнение их восприняло, нужно увидеть движение вперед. То есть нужно увидеть, что другая сторона готова к этому, а ключ к этому – это прекращение огня. Понимаете, нельзя говорить о компромиссах, о каких-то выборах, амнистии, когда каждый день у нас убитые, у нас раненые, причем не только среди военных, да, а среди мирного населения. Даже когда было так называемое перемирие. Новогоднее перемирие Хлебное. И так далее, продолжали стрелять.
Александр, к вам такой вопрос. Вот глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал учесть, цитирую, потребности населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, я так понимаю, в этом законопроекте. С вашей точки зрения, что можно было бы прописать в этом законопроекте, пока он еще не проголосован, сейчас туда в него много правок, что может сейчас сделать Украина для людей, которые остаются там?
Ну, сейчас украинские парламентарии могут отправить законопроект на повторное второе чтение и дорабатывать его, поскольку он завтра будет рассматриваться в зале, и если они за него проголосуют, уже вряд ли могут сделать что-то с самим текстом. Но из посыла, который звучит, одна норма была учтена поправками внесенная, это признание документов, свидетельствующих о фактах рождения и смерти, которые произошли на неподконтрольных территориях, и здесь парламент внес эту норму в законопроект, и, может быть, эта норма поддержана. Однако все так же стоит вопрос, связанный с пенсионным обеспечением людей, проживающих на неподконтрольной территории, сейчас они не могут иметь доступ к нему, не получив статуса внутренне перемещенного лица. И по этой причине есть негатив. Но в первую очередь я вот хотела вернуться к вашей такой дискуссии и к звонку в студию. Это о том, что начинать надо с того, чтобы объяснять, что происходит. Объяснять, о чем законопроект, объяснять, в чем причина отсутствия мобильной связи, объяснять, какие шаги планируется делать и, в принципе, объяснять, что происходит в Минске. Поскольку на данный момент не все имеют доступ к не подписаны на страницу там Ирины Геращенко для того, чтобы смотреть, как она рефлексирует на тему какой-то официальной позиции того, что происходит, каких-то пояснений, какую политику сейчас выбрала Украина и почему такие соглашения были подписаны, никто не говорит. Но у меня есть...
Но вот Алексей говорит, что дулом пистолета...
У меня есть позитивная нота, на которой мы, может, уже скоро будем завершать. Это о том, что в этом году впервые на новогоднем поздравлении президент вспомнил Донецк и Луганск. И, возможно, это тоже какой-то дает нотку оптимизма к тому, что изменится такая ситуация и к жителям оккупированных территорий, неподконтрольных территорий будут обращаться.
Я хотел уточнить, что не Алексей говорит, что под дулом пистолета. Это признается международными экспертами. И все прекрасно знают о том, что штурм Дебальцево это были делали российские регулярные войска. Это общеизвестный факт.
Александра, очень коротко, если можно, с вашей точки зрения, вот занимайтесь этим вопросом, почему вот таких вот реинтегрирующих моментах, которых вы упомянули, да, вот документы, да, пенсии, их так мало, и почему вот такая вот политика, как вы думаете, по отношению к оккупированным территориям?
Я думаю, что вопрос в отсутствии политики, слаженной политики, такой, которая была бы согласована в условиях бюджета, которого на все не хватает, экономят на том, где отсутствует какой-то консенсус. Потому что голосов на него, наверное, в парламенте набрать будет сложно.
Нет, я бы сказал так, что политика есть, другое дело, что она, что действительно сложно согласовать разные точки зрения, потому что, ну, вот сегодня упоминалось на пресс-конференции, год прошел, был план Кабмина по ряду мер для того, чтобы, скажем, упростить действительно, чтобы некоторые вещи были упрощены и при пересечении контактной линии и обучение в украинских вузах, и вот признание некоторых документов, которые выписываются в Ордло. То есть этот план принимался, но этот план принимался 11 января. То есть еще до той эскалации, которая произошла и которая в значительной мере привела к тому, что сейчас новая ситуация и вот та политика, которая была более мягкая, она сейчас объективно стала более жесткой.
Более ястребиной, если так можно сказать.
Нет, не ястребиной, жесткой.
Жесткой по отношению к территориям.
Но давайте не забывать еще раз, что Украина делает очень много, в отличие от другой стороны, для того, чтобы конфликт прекратился. Еще раз, Украина заинтересована в прекращении конфликта, По крайней мере, в том, чтобы не стреляли. Почему? Потому что гибнут наши люди. Путин не заинтересован, потому что гибнут прежде всего то, что он считает пушечным мясом. И в этом принципиальное отличие двух позиций. Украина заинтересована, чтобы не стреляли. Путин в этом не заинтересован. И давайте этого не забывать. Нельзя, еще раз, нельзя возлагать равную ответственность на обе стороны и говорить о том, что да, это Украина, значит, виновата.
Вас услышали, вот обсудили, да, мнение украинцев по поводу конфликта на Донбассе, но факты складываются так, что мнение украинцев, которые остались на оккупированной территории, мы не можем сейчас даже услышать. Вот раньше мы их слышали хотя бы в нашей программе, да, как они относятся к тому, что будет дальше с Ордло, сейчас этот голос утих. Вот факты таковые. Спасибо большое за разговор.
Ну, да. Я бы мог привести примеры опроса, одного опроса, который был проведен немцами. Это был телефонный опрос, поэтому не очень точный. Но его результаты, которые это проводилось уже где-то больше, чем полгода назад, вот, но его результаты дали для меня удивительные. В общем-то, я не ожидал таких результатов. 55% опрошенных телефоном хочет вернуться в Украину.
Аминь. У нас в гостях был Алексей Гарань, научный директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия, также глава правления благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Почему Владимир Путин решил передать Украине крымскую военную технику и почему Украина не может выйти из кризиса?
Устоит ли Украина перед взрывоопасной смесью экономического кризиса, политической нестабильности и полной потери доверия ко всем институтам власти? Над этим вопросом рассуждали журналисты еженедельника «Зеркало тижня». Они напоминают, что Украина не выходит из многолетнего порочного круга, проходит через революции и страшные жертвы, однако меняются только лица в кабинетах, не изменяя сути системы, которая снова приводит к падению качества жизни, обострению политической нестабильности и угрозе новых революций. Многоходовки властных группировок принимают разные формы и называются по-разному, в том числе реформами. Но результат один – социально-демографический кризис, экономическая стагнация, перманентная политическая и финансовая нестабильность. Подробнее в материале «Украина. Дорога к рабству». Чтобы вернуться в статус решалы, Владимиру Путину необходимо продемонстрировать убедительную готовность к конструктивным шагам, так как и Минск, и переговоры Волкер-Сурков зашли в тупик. Поэтому и произошел долгожданный обмен пленными. Об этом пишет интернет-издание «Главред». Автор статьи отмечает, что отсюда и возникла готовность вернуть совершенно ненужные российскому флоту устаревшие, да еще и разграбленные украинские суда. Преподноситься миру это будет в стиле «Да посмотрите, между Россией и Украиной по инициативе РФ настолько налажены отношения, что даже военную технику возвращают. Полное доверие и взаимопонимание». Больше в статье «Почему Путин хочет вернуть наши корабли». От Владимира Путина, которого вскоре, как ожидается, переизберут на еще один президентский срок, не стоит ожидать чего-то нового в вопросе Донбасса. Это утверждает политолог-международник Владимир Посельский, пишет «Апостроф». По его словам, для России это переходный год. Во-первых, из-за выборов, во-вторых, будет чемпионат мира по футболу. Россия заинтересована, чтобы все прошло как нельзя лучше. Для нее это вопрос имиджа, то есть до тех пор ситуация не будет будет меняться. Кроме того, в недавнем интервью «Коммерсанту» заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сказал, что для них важно не дать Украине контролировать границу. То есть Россия занимает четкую позицию. Речь идет о замораживании конфликта. Ситуация не будет меняться, пока Россия будет хотеть тратить деньги на поддержку Донбасса в военном плане и экономическом, утверждает эксперт.
Тишина вместо гудков. Уже 5 дней жители неподконтрольной территории остаются без связи с внешним миром. 11 января прекратил работу последний мобильный оператор, работающий в Ордло, Водафон. Мобильный оператор заявляет об обрыве кабеля. В группировке ДНР говорят о диверсии. Журналисты и блогеры видят в отключении финансовые разборки. Почему пропала связь на неподконтрольной территории и что можно сделать? Разбиралась Дарья Куриная.
5-е сутки в изоляции. Мобильная связь единственного украинского оператора на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей «Водафон» исчезла в четверг, 11 января. Одной из причин сепаратисты назвали кабель, перебитый близ оккупированной Еленовки. Как реагируют на это жители Донецка? Вот что рассказал корреспондент радио «Донбасс Реалии» в городе.
Поначалу дончане надеялись, что отсутствие связи в «Водафон» временное. Но на второй и третий день отключения стали откровенно паниковать. Сейчас люди лишены возможности покупать железнодорожные билеты онлайн, оплачивать онлайн покупки и делать другие любые операции с украинскими банками, связанные с СМС, которая для подтверждения приходит на телефон. Не говоря об очевидном, люди не могут связываться с родными и близкими, позвонить в скорую или, например, в полицию. Хотя люди продолжают надеяться, что Водафон возобновит свою работу, и некоторые в срочном порядке покупают пакеты местного оператора «Феникс», чтобы не оставаться без связи.
Однако стартовых пакетов «Феникса» на всех не хватает, и связь оператора периодически падает. В то же время стартовые пакеты у перекупщиков резко поднялись в цене с 25 рублей до 500 и даже 1000 рублей в некоторых местах. Отключение связи – это разборки между сепаратистами и самим мобильным оператором, говорит журналист Тимофей Златкин. По его словам, повышение тарифов для неподконтрольных территорий. Перед Новым годом оператор поднял стоимость пакетов для абонентов Ордло. Было как раз одним из способов заплатить группировке ДНР за возможность работать.
Деньги запросил, в принципе, товарищ Ташкент, это один из лидеров боевиков ДНР. Ему регулярно заносились все эти 3,5 года подряд деньги за то, что мобильная связь Водафон типа существовала в Донецке. Но только в прошлом году он запросил в 2 раза больше и еще на разок больше, чтобы ему платили. Вот с этого все и началось. С этого начались и изменения киевским офисом тарифов.
Отключение украинской связи выгодно скорее России, считает политолог Кирилл Сазонов.
Россия тратит определенные деньги на содержание этих территорий, хочет их по максимуму окупить. Поэтому идут вот эти все вещи. То есть навязывание услуг своей мобильной связи, попытки собирать деньги за коммунальные услуги с местного населения, причем не реальным поставщикам, а российским. То есть Россия пытается максимум выжать денег как-то из местных территорий. То есть это даже не стратегический какой-то политический проект. Дело исключительно в деньгах.
Кроме того, перевод жителей на местных операторов «Феникс», так называемой ДНР и «Лугаком» в ЛНР помогут отслеживать нелояльных к республикам людей, ведь весь трафик в сети прослушивается, говорит политолог. Доказать существование финансовых взаимоотношений группировок и оператора мобильной связи сложно, говорит блогер Денис Казанский. Поэтому все озвучивают версию с перебитым кабелем, хотя верить в нее с каждым днем все сложнее, считает он.
То есть восстановление кабеля в наше время – это не та задача, которую там невозможно решить. Например, да, то есть это поломка, которая могла быть устранена в течение полудня, и если она столько времени не устраняется, то я вижу в этом злой умысел, то есть то, что это происходит намеренно, и действительно задача ДНРовцев сделать так, чтобы на этих территориях работала украинская мобильная связь.
В самой же группировке ДНР заявляют о том, что представители «Водафон» сами не хотят устранять поломку. Один из лидеров группировки, Эдуард Басурин, заявил, что призывает миссию ОБСЕ помочь вернуть связь.
Допуск специалистов сотового оператора «Водафон Украина» для восстановления линии связи украинская сторона по неизвестным причинам не предоставляет. Мы обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с просьбой поспособствовать началу восстановительных работ, так как в настоящее время жители ДНР лишены возможности общения со своими родственниками на Украине посредством сотовой связи.
«Водафон» на своем сайте объяснил, если поломка будет выявлена на неподконтрольной территории, то восстановить связь не получится. Так называемый министр связи ДНР мэр Виктор Яценко заявил, что для возобновления связи в группировке могут создать радиомост. Большинство людей, независимо от политических взглядов, заинтересованы в восстановлении связи, говорит журналист Виталий Сизов.
Все заинтересованы в восстановлении этой связи, потому что, чтобы кто ни говорил, но контакты остались. Причем даже среди верхушки этой с подконтрольной властью украинской территории, с родственниками. Поэтому, на мой взгляд, эти вопросы надо обсуждать. Вопрос связи обсуждать и в Минске.
Пока же Vodafone ничего не говорят о состоянии повреждений кабелей и сколько времени понадобится на восстановление. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
С нами по телефону в прямом эфире начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан. Она расскажет последние подробности о сложившейся неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей ситуации. Здравствуйте, Виктория.
Добрый вечер.
Виктория, нас сейчас слушают люди в неподконтрольных Украине Донецке и Луганске и многих других городах. Скажите, пожалуйста, чего ждать людям? Стоит ли рассчитывать на восстановление связи?
Ну, отсутствие связи – это очень болезненная ситуация, как для людей, которые остались без связи, так и для нас, для оператора, который фактически не может ничего сделать и не может восстановить работу сети. Действительно правда, что с 11 января на востоке Украины, на неподконтрольных Украине территориях нету связи. Причина основная – это повреждение магистральных оптоволоконных линий связи, в том числе и в зоне АТО. Вот, и в результате несколько миллионов абонентов, которые живут по обе стороны линии разграничения, не имеют связи, не имеют возможности связываться друг с другом. Конечно, очень много волнений, очень много нервов, очень много неудовольствия и печали это вызывает, в том числе и у нас. Ситуацию, на мой взгляд, можно решить, если нам обеспечат физический доступ к поврежденному кабелю хотя бы в местах в зоне ВАТО, в так называемой серой зоне. То есть если нашим ремонтным бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ туда, то мы сможем отремонтировать кабель, и это решит проблему со связью, если, может быть, не для всех абонентов, то хотя бы для большей их части. Это реально.
Виктория, а вы сказали серой зоне. В чьей зоне ответственности находится эта серая зона? С кем ведутся переговоры? В ком, собственно говоря, вот вопрос, да?
Ну, серая зона не зря называется серой. Очевидно, она не находится в зоне ответственности кого-то конкретного. Это так называемая линия разграничения огня. Поэтому, конечно, необходимо согласие обеих сторон на то, чтобы временно прекратить обстрелы, на то, чтобы ремонтная бригада могла выехать и сварить оптоволокно и фактически обеспечить проход трафика в одну и в другую сторону. Мы обратились со своей стороны во все инстанции, официально украинские, в том числе в украинские администрации Луганской и Донецкой области, обратились в совместный центр по контролю и координации прекращения огня в миссию ОБСЕ, в надежде, что кто-то из них, кто ведет переговоры с обеими сторонами, находится в диалоге с обеими сторонами, сможет нам такую возможность обеспечить. И хорошая новость, которая вселяет нас в надежду, то, что буквально недавно, несколько часов тому назад, совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем.
Последний вопрос. Скажите, то есть я вас правильно понял, что компания Vodafone не имеет прямых контактов с представителями группировки ДНР, ЛНР? Вы это делаете только через вот таких посредников, через прокси, и о решении той стороны, да, второй стороны, вы не можете знать непосредственно, ЛДНР?
Нет, мы обращаемся к украинским властям, потому что мы украинская компания, мы действуем в соответствии с украинскими законами, в украинской юрисдикции. Поэтому обращаемся к тем органам, украинским органам, которые имеют реальную возможность помочь с решением этой ситуации.
Спасибо большое, Виктория. Надеемся, действительно, эта новость, которую вы сообщили, как-то разрешит эту проблему, и связь мобильная восстановится с неподконтрольной территории. С нами на прямой телефонной связи была начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Украина Виктория Рубан.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А сейчас с выпуском новостей Егор Устинов.
Горняки первой смены шахты «Украина», госпредприятие «Селидов-Уголь» отказались приступать к работе из-за задолженности по заработной плате. Об этом сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины. Как сообщил председатель местной первичной профсоюзной организации независимого профсоюза Иван Чуков, с шахтерами полностью не рассчитали за ноябрь и не выплатили ничего за декабрь. Профсоюзный лидер прогнозирует, что инициативу первой смены поддержат коллеги из второй и третьей смен. По его информации, генеральный директор предприятия для решения наболевших вопросов отправился в Киев. Российские власти сообщают о 15 раненых в результате драки на ножах в школе в Перми. По сообщению регионального министерства безопасности, среди пострадавших 14 учеников школы и учительница. Трое в тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что этот инцидент произошел утром. Двое учеников с ножами начали драться, их пытались разнять учительница и другие ученики. Учебная деятельность в школе прекращена. Подозреваемые задержаны. В ближайшее время они будут допрошены, говорится в сообщении. О мотивах нападения пока не сообщается. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 16 января, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона ночью и днем будет идти небольшой снегопад. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».